Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, вы уже поняли, что это радио «Спутник», и в студии вместе со мной работает Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте,
Евгений. Алексей, я вам открою секрет, сегодня бодрый, выспавшийся, весь такой свеженький.
Ну, вредный какой-то, знаешь?
Вот. Вредный. Да. А я расскажу, почему. Давай. Я догадываюсь, почему. Ну, потому что Алексей вовремя лег спать накануне, потому что Facebook не работал, и Instagram тоже, и WhatsApp еще зависал.
Но для меня...
собственно, нечего было делать Алексею, он лег спать, и сегодня
бодрый. Я Instagram не пользуюсь, так Фейсбуком все, редко.
Вот этого все хватит.
WhatsApp,
вот
это. Не, правда, я говорю, так. Абсолютно серьезно.
Поэтому сегодня выспавшийся Алексей.
А WhatsApp, да, WhatsApp я увидел.
И не только, Алексей.
Все,
все, полстраны сегодня выспались.
Послушай, я, да, в общем, Facebook объяснил причину глобального сбоя. Вчера все легло. В смысле, сломалось. И Facebook, и Instagram, и WhatsApp, мало того, жаловались на сбой в работе. И Twitter, и Telegram, и TikTok, и Google, и Amazon. Но Twitter понятно почему, и Telegram понятно почему. Потому что, когда у всех обрушились все соцсети и мессенджеры, все начали подключаться...
Непонятно, кстати.
Все начали подключаться к тем, которые работают. И тоже пропускные способности.
И ты зарегистрировался в Твиттере?
Нет.
Поздравляю.
Я не зарегистрировался, нет.
Так.
Я вообще, честно говоря, знаешь, вот так вот, я подумал, что было бы даже неплохо, если бы все это обрушилось навсегда. Но честно.
Ты в меньшинстве.
Ну да, ну может быть. Я подумал сразу, мы бы переключили свое внимание на какие-то насущные вещи, понимаешь ты. Нас бы не волновали инстаблогеры какие-то с
как
их проблемами. Ну просто не волновали бы.
Инстаблогерки.
И инстаблогерки, и ши, да, инстаблогерши. В общем, значит, что говорит Facebook, объясняет. Вот сейчас внимание, Жень.
Угу.
8 утра в Москве, поэтому давай сосредоточимся вдвоем.
Угу.
Для того, чтобы понять, в чем была, собственно, причина обрушившейся бигтека. Facebook говорит, конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать.
А как-то, скажи мне, пожалуйста, литературно сказать, облажались.
Ну да, абас, как, нет, это не литературно. Что это? Опростоволосились.
Спасибо, спасибо, нам подсказали.
Но нет, опростоволосились, это когда совершили что-то, ну такое что-то.
Сейчас мы поймем, что это все значит. Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Евгений Леонидович.
Здравствуйте.
Объясните нам, пожалуйста, что там у них с маршрутизаторами. А то
конфигурационными можно... изменениями в магистральных маршрутизаторах.
По-человечески можно нам?
Да если по-человечески, то у Фейсбука случился инсульт. Маленький тромб прилетел прямо в голову. Это отвечало за передачу данных к рукам, к ногам, ко всей структуре организма. Это если вот совсем на пальцах.
Прекрасно.
А тромб просто так не... Совершенно. Вдруг?
Это же надо... Ну, то есть Фейсбук, очевидно, больной.
Это рукотворный тромб. Фейсбук умудрился его создать себе сам. То есть, судя по тому, что они рассказывают, ситуация выглядела примерно следующим образом. Компьютеры между собой общаются, связываются по так называемым IP-адресам. Ну и все видели, это 4 циферки, разделенных точкой обычно.
Mm-hmm.
Так вот, компьютеры общаются именно по IP-адресам и больше никак. То есть они там с IP-адреса там 13.11.10, там сколько-то передают на другой. Но поскольку люди не в состоянии это все запоминать, то существуют такие очеловеченные варианты, ну типа Яндекс.ру, допустим. И существуют таблицы, они называются DNS, единые по всему миру, кстати, в которых написано, что если человек вводит там facebook.com, то перейти надо на IP-адрес такой-то. Так вот, судя по объяснениям Фейсбука, сбой у них произошел в DNS-системе где-то вот там. И она перестала перенаправлять на их серверы. Почему, они объяснить не могут, но судя по тому, что они говорят, что они вручную отправляли перезагружать серверы людей, то есть прям собрали команду, как они пишут, которая ногами отправилась поднимать сервер, как какой-нибудь сисадмин в конторе «Рога и копыта». Ну вот у них была такая история. По крайней мере, они так говорят, что это было именно так, на правду это похоже. То есть этот маленький тромб прилетел, но зато прямо в то место, из которого идет вообще все управление.
Слушайте, вот потерял Цукерберг 7 миллиардов долларов чистого капитала, акции там рухнули на бирже после этого глобального сбоя. Вот возвращаясь к этому тезису, но если это случилось единожды, велика ли вероятность того, что может произойти повторно, и что это уже будет, например, не инсульт, а обширный инфаркт, и что пациент в данном случае, в этом контексте, Facebook, вот эта вот вся корпорация, просто умрет?
Ну, насколько я понимаю, во-первых, это впервые за, по-моему, 13 лет произошло в таком объеме. Сам Цукерберг, кстати, пострадал материально-то не очень сильно. Это у него нарисованный курс акций упал. Реально пострадало огромное количество пользователей, которые бизнес ведут через Facebook. Ведь Facebook на самом деле не просто соцсеть, в которой можно пообщаться. Люди там заказы принимают.
Ну да, да, это касается Инстаграма и WhatsApp, совершенно справедливо. Да.
В ряде стран вообще только через них идет бизнес, малый в особенности, да и не только малый, а потом про не только малый бизнес, ведь есть такая штука, как авторизация на крупных торговых площадках через аккаунт Фейсбука. Если вы не можете войти в сам Фейсбук, вы не можете авторизоваться на площадке, вы оттуда вылетаете. Каскадно-то оно из-за этого упало по всему миру. Поэтому вот эти-то люди правда потеряли деньги, у них целый рабочий день у многих вылетел. А у Цукерберга всего лишь упал нарисованный курс. Это что касается денег. Что касается повтора, ну, я думаю, что они выводы сделают, потому что эти приключения им, понятно, самим не нужны. Они и так находятся под пристальным надзором. Более того, враги Цукерберга в американском правительстве, их там много, в американском руководстве, они уже там стойку охотничью приняли. Враги Цукерберга и Соединенных Штатов по всему миру тут же начали пропагандировать свои платформы. Наши, кстати, тоже. Не только наши, там и поляки отметились. Много кто говорят, вот, а наши-то платформы работают. И правда работают.
Не-не, ВКонтакте тоже работал. Лагал, надо сказать. Потому что я пытался вчера связаться с другом через интернет. И пытался через ВКонтакте, например, дозвониться. Тоже было невозможно.
Я думаю, что это вопрос, который как раз вы уже сегодня обсудили, наплыва желающих, которые просто все побежали туда, но вообще ВКонтакте работал. Лагал, да, но работал, в отличие от Фейсбука, который не лагал вообще, потому что ничего не было.
Смотрите, еще важная тема с утечкой данных. Фейсбук, объясняя про конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, говорят, при этом всем, значит, в сеть не утекли данные. При этом, в Даркнете на одном из форумов появилось сразу после вот этого блэкаута, не знаю, как назвать, какое слово американское.
Фейсаут,
да. А после этого фейсаута появились данные о продаже персональных данных 1,5 миллиардов пользователей соцсети Facebook. А в этом смысле, вот когда вы говорите, что так просто идеальный шторм, да, что вот этот тромб оторвался и попал ровно туда и так далее. Вот можем ли мы с вами предположить, что это действительно происки какой-то кибергруппы, да, каких-то хакеров, которые могли и организовать, собственно, вот этот вот фейс-аут, и воспользоваться этим фейс-аутом.
Да? Да, чтобы своровать вот эти вот данные.
Предположить, конечно, можем, и многие предполагают, но у нас нет достоверной информации. По косвенным признакам, лично вот мои ощущения, то, что утекло, там ведь утекли даже не пароли и от аккаунтов, там утекли данные, типа, как зовут этого человека, как он представился, на какой телефон он регистрировал свой аккаунт, какой у него ID в Фейсбуке. То есть это можно использовать, очевидно, для маркетинга, это можно использовать для выявления сеток ботнетов, наверное. Но с точки зрения компрометации данных, я бы не сказал, что это что-то выдающееся. Это могло утечь через какие-то третьи организации достаточно давно, а сейчас просто люди, например, воспользовались возникшим шумом для того, чтобы пропиариться. Тем более, что нашлась же какая-то малоизвестная или никому даже ранее неизвестная группировка хакерская, которая сказала, это были мы. Но, с другой стороны, у нас и на теракты очень часто приходят террористические группы, которые дружно говорят, что это были они, у них пиар такой плохой, негодяйский, но он есть. Поэтому вот пока, по крайней мере, то, что я вижу, больше похоже на действительно сбой. Почему оно сбилось? То ли они софт меняли, то ли у них уборка уборщица, самый главный, условно говоря, сервер уронила, я не знаю. Но похоже,
помыла, умничка.
Умничка, да. Спасибо, Евгений Леонидович, за разъяснение. Евгений Ющук, эксперт по конкурентной разведке, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы, в общем, разобрались с какими-то маршрутизаторами Фейсбука.
В общем, инсульт. И пациент скорее жив.
Ну, сделали ему тромбоэмболию. Ну, то есть вытащили тромб, все заработало. Пока, пока. Ну, говорят, сами виноваты, в Германии признали, что Россия невиновна в высокой цене на газ.
Ой, нет, ну серьезно, интересно. Что? Да, вот, серьезно? Представь, это не кто-нибудь, а глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст. В последнее время он частенько попадает в сводки новостей, то с Украины что-то там поговорит, Украина...
Ну, выборы же недавно, поэтому
ну, может быть,
новый глава комитета.
В общем, что говорит? Все занимались спекуляциями на тему того... Нет, это старый глава.
Старый.
Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, говорит Клаус Эрнст, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии, говорит глава комитета по экономике и энергетике. Значит, Еврокомиссия не должна оказывать какое-либо влияние на цены на газ, так как те устанавливаются рынком. Добавляет Эрнст, что текущая ситуация на газовом рынке не может быть причиной для вывода «Северного потока-2» из-под действия третьего энергопакета ЕС, поскольку Европейская газовая директива имеет силу закона, а там мы помним, что не может быть монополии, то есть прокачкой и владением должны заниматься как бы разные структуры. Ну и вот смотрите, что вчера еще происходило. Очередной рекорд в Европе по цене на голубое топливо. 1198 долларов за 1000 кубов.
Считай, почти 1200.
Да? Почти 1200. Это, правда, в начале дня. Потом, когда в Северный поток в первую нитку начали заполнять газом, цена отыграла на 70 долларов почти и опустилась до 1124 долларов за ту же 1000 кубов. Это случилось, еще раз важно подчеркнуть, может быть, кто-то пропустил, после того, как начали заполнять первую нитку Северного потока-2 газом. То есть ее начали заполнять. Понятно, что идут все вот эти регламентные работы, нужно получать справки справки о справках, но так или иначе, посмотри, вот уже пошел.
Рынок отреагировал. Да. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков с нами на прямой связи. Здравствуйте, Леонид Викторович.
Да, добрый день, доброе утро.
Ну, давайте разделим эту тему на две. По заявлению Клауса Эрнста, насколько убедителен он для Германии, насколько заявления главы комитета по энергетике смогут, так сказать, снизить градус европейской риторики в обвинениях в адрес России?
Я думаю, что нисколько, поскольку тема разыгрывается как политическая, а человек попытался рассуждать экономически, ну, найти природу экономическую роста цен. Ну, во многом он оказался, во многом он близок к истине, потому что, еще совсем недавно, просто как пример, еще совсем недавно цена на газ вообще никого не интересовала, потому что цена на газ была привязана к нефти. И если ценой на нефть еще как-то там ее оценивали с точки зрения политических рисков, то цена на газ, она как бы где-то была там, и как бы никто ей не... В публичном пространстве, в СМИ, по крайней мере, не...
Кстати, да.
Дело в том, что рынок газа, вот европейцы, и это с подачи США, стали переводить на спот и на фьючерсы, на биржевую торговлю. Угу. А биржевой рынок фьючерсный оценивает не товарное состояние рынка, сколько продается и как. Фьючерсы оценивают риски рынка, долгосрочные и краткосрочные. Вот. И в этом смысле, когда выяснилось, что запасы... Важную роль играют в таком ценообразовании запасы, потому что они создают ощущение безопасности. Запасов у нас там на 10 дней, на полгода или на год этого газа. Вот. А поскольку запасы упали из-за холодной зимы, из-за жаркого лета...
Безветренного,
да. Да, поэтому резко возросли риски того, что газа будет не хватать. Поскольку при этом «Газпром» абсолютно там долгосрочных контрактах работает своих, и никаких проблем, ну, то есть с объемом поставок нет. А рынок реагирует на возникшие риски. Они в основном связаны с СПГ-индустрией, да, с поставкой сжиженного газа. Поэтому мы видим такой скачок цен. Поэтому, например, как пример, опять же, в Европе, вот вы назвали, под 1200, а на Украине под 1500. Потому что Украина...
Мы сейчас об Украине отдельно, вот буквально через пару минут. Леонид Викторович...
Я только в том смысле, что Украина самый рисковый рынок.
Ну, да.
Они отказались от прямых поставок, и они завязаны на поставки из Германии. Если в Германии такие цены, то в Украине еще, на Украине еще выше они. Понимаете?
Вообще нелогично. Но мы, правда, про Украину поговорим. Вы знаете, у нас еще вот про европейский рынок просто мы хотели выяснить.
Да? Я даже не про европейский рынок, про вот это вот начало прокачки первой нитки СП-2.
Заполнение газом.
Да. Вот это о чем нам должно говорить? Это нормально все идет, просто по плану, так сказать, идет проверка там и так далее. Или нет, или это все же, как это, ускорение, да, процесса, которое может сказаться на принятии решения всякими комиссиями, которые вы должны подписывать и выдавать справки разные?
Ну, во-первых, еще раз, буду, конечно, логично, нелогично, мне нравится. Вот. Начало прокачки по Северному потоку с точки зрения рисков оценивается как? Ну вот, слава богу, еще газы получим дополнительно. Рынок реагирует, он очень, биржевой рынок очень зависит от информационной составляющей, от вбросов информационных. Поэтому такая реакция. Но фактически на товарном рынке ничего в это время не меняется. Второй аспект. Насколько это повлияет на позицию? Прав немецкий товарищ, что директивы носят законодательный характер. Они формировали свой и директиву, и третий энергопакет с одной целью – не допустить «Газпром» и поставщиков на внутренний рынок. То есть вот вы подтянули газ к границам ЕС, а дальше внутри мы сами будем этим рулить уже, чтобы вы, не дай бог, не получали. Потому что розничные цены порой на порядок выше, чем те, которые закупочные на Европе. То есть они, там маржа в 10 раз возрастает внутри. Поэтому долгое время это приносило колоссальную прибыль самому Евросоюзу. Ну, если средняя цена там на газ «Газпрома» была 200, условно, там еще недавно долларов за 1000 кубометров, то внутри ЕС она была 900. Долларов за тысячу квадратных кубометров. Ну, разницу представляете. По поводу законодательного. Когда Европе прижимают хвост, они обходят прекрасное законодательство. Как пример, азербайджанский трубопровод в Европу, ТАНАП, так называемый проект, там они вывели этот трубопровод, временно вывели из-под действия третьей директивы, и он напрямую поставляется, азербайджанский газ, в Европу на все 100%.
Когда очень хочется, то можно.
Когда очень надо, Как, понимаете, когда начнешь замерзать, население, когда начнут останавливаться предприятия и будет не хватать. Да, вот в этом смысле надо еще понять, еще одна из причин. Резко разогнали зеленую энергетику. Стали отказываться от угля, потому что уголь в этом смысле самый, скажем так, условно, грязное топливо, да, больше всего углерода выбрасывает в кислород. Возрос отъем газа, объем газа, который они стали потреблять в энергетике у себя. Вот тут много аспектов, которые резко обрушили цены на газ. Кстати, тут я еще один хотел, вернее, подняли, еще один аспект хотел отметить. Сейчас там у нас в прессе появилось, что «Газпром» вот, не добирает цены, потому что нет, у «Газпрома» там 70-80% цен его уже, они тоже недолгосрочные, они привязаны к ценам на спот. Но там шаг 3-4 месяца, поэтому... Если сегодня цены выросли, то цены «Газпрома» вырастут только через 3-4 месяца по контракту, заключенному в рамках, как мы видели с Венгрией, межгосударственных контрактов, крупных.
Расскажите нам вот теперь все-таки об Украине, потому что «Нафтогаз» получит от оператора местной ГТС около 2 миллиардов долларов на закупку топлива, и говорят, что такая мера необходима для преодоления газового дефицита.
Да,
и...
но вот Украина же тоже перешла на вот эту европейскую историю, на европейские правила, когда не может быть монополии. И для управления ГТС создали отдельную компанию оператора. Ну и вот теперь, поскольку дефицит вместо 19, в которых нуждается, 19 миллиардов кубометров Украины есть только 15, ну и вот начинается из одного кармана в другой перекладывание денег. Ну и там 1 800 000 000, говорят, передадут Нафтогазу Украины на покупку топлива. Но и этого может не хватить, вот в чем дело. И денег-то таких нет у оператора ГТС. Там есть какая-то часть, типа половина, понимаешь? А половина еще
нужно... Я как раз не понимаю вообще.
Объясняйте, да, Леонид Викторович. Да, как такое может быть? Отдавать... Да.
Украина сама создала эту конструкцию. Россия долгое время боролась с Украиной, уговаривала Украину, что давайте возьмем 50 на 50, как это с белорусской транспортной системой, ГТС вашу. 50% вам, 50% нам, потому что без железная труба, без русского газа бессмысленно. Украина себя привязала к ценообразованию в Европе, то, что вы сказали. Она теперь типа русский газ мы не закупаем, хотя это русский, а мы по реверсу берем европейский. Вы представьте конструкцию, если газ идет из России через Украину, Украина сидит как бы на транзите, у нее одна цена, потому что это первая, а конечная цена образуется на бирже где-то
в Нидерландах. Теперь, там, да.
Да, в Нидерландах. Теперь все наоборот, теперь как бы фактически все то же самое, но экономически Украина сделала так, что они покупают газ из Европы по тем ценам, которые уже там сформировались, а не по тем, которые они устанавливают и договариваются с
Россией. Не, ну дурость же какая-то.
Да, конечно, но получите, потому что вы самое получаете в этой вот виртуальной конструкции, вы получаете конечной точкой поступления газа. Если раньше были промежуточной, то теперь вы конечной, из Европы, из Германии там приходит газ. И как конечная точка, когда возрастают риски, у вас, оказывается, самые высокие риски, потому что вы последний, кто получите этот газ.
Леонид Викторович, вот смотрите, вот если прямо там спрашивать, и я там не хочу обидеть украинцев, очень жалко, что страна оказалась в таком положении, но вот если цинично будем рассуждать, да. Нет у Украины денег для того, чтобы закупить нет. газ по такой цене. Холодная зима, если настанет на Украине, значит, вот этот дефицит может вылиться в серьезные проблемы. Кто будет помогать этой стране? Европейцы будут вынуждать России где, там, идти на какие-то уступки, там, чтобы Россия давила на «Газпром», а тот уступал Украине. Вот что будет в таком случае, в общем?
Ну, сценария два, да. Первый – это сами местные, поможите, пожалуйста, но это обращение к Западу за кредитами. Могут выдать кредиты под закупку газа, но они, конечно, будут, как это обычно в международном пространстве, они будут политически обусловлены очередными требованиями к Украине. То есть это ее загонит в еще сильную, там, большую кабалу политическую. Ну, мы помним сами это, как с Россией происходило, когда мы зависели от раньше МВФ. Вот. А второй вариант, да, это Европа начинает и весь мир начинает кричать, смотрите, в центре Европы замерзают люди, Россия, прояви гуманитарную позицию и поставь газ. Может такой вариант, но мне бы очень, опять же, понимая, что люди, мне бы очень не хотелось, чтобы Россия пошла вот на эту разводку, сыграла в гуманистическую игру. Сказали, ребята, вы говорили о рынке, вы говорили об отсутствии политических аспектов, гуманизм туда же попадает. Поэтому, ребята, кредиты, пожалуйста, оплачивайте, вот цена, вот рынок. Вы его сами сформировали, вы принимали третий энергопакет, вы, пожалуйста, вы все риски, которые вы создали на этом рынке, оплатите их, пожалуйста. Не надо на нас возлагать. Вот хотелось бы, чтобы был такой сценарий, но для этого...
По-взрослому, что называется.
Ну, по-взрослому. Да, вы понимаете, коллеги, вот и Зеленский будет в тепленьком сидеть, а Мойша из Бердичева будет замерзать, понимаешь? А почему вот... И вот как поступить в этой ситуации правильно, совершенно не ясно.
Украинская поговорка, что бачили очи, что брали, да?
Ну да.
Понимаете, если возникают внутренние... А не возникнут внутренние политические риски, ребят, но вы же вот... Политическое руководство, которое тоже формировало эту конструкцию, орало против России, отказывалось от газа, объявляло это как победу, что мы теперь русский газ... Ребята, заплатите за это. Заплатите. Причем не, я имею в виду не деньгами, а своей карьерой, своими должностями.
Ну да, 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 да. Несите ответственность. Несите ответственность, как взрослые люди. Спасибо большое, Леонид Викторович.
Благодарим вас. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». пару часов осталось всего лишь. С космодрома Байконур пройдет сегодня старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Там экипаж МКС-66 на борту. Члены экипажа примут участие в съемках первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов».
«Вызов». Пересильд, актриса...
Колин? Колин?
Наверное, Колин, да. Пересильд, Шипенко планирует снять на орбите вот этот художественный фильм. Драма с рабочим названием. Челлендж. Челлендж «Вызов». Ну, наверное, да, в этом смысле.
Да, челлендж, точно.
Ну, может быть,
так,
да.
А почему драма-то?
Драма, что потому что женщина-врач, вопреки своей воле, ну, не то, что вопреки своей воле, она не должна была, но она
все
полетела в космос.
Будет.
Но
это, все
это, об этом все говорят, это можно рассказывать, да, это не спойлер. В общем, космонавту стало плохо, и женщина-врач рискует летит в космос для того, чтобы спасти космонавта. В 11:55 по Москве состоится, планируется старт, вот так вот осторожно. Это действительно волнительно. Очень событие.
В 11:55 по Москве.
Да, по Москве в 12 у нас будет эфир. Так
мы
что
будем следить.
Будем следить и все, всем все рассказывать. Прям вот мы включим этот телевизор и будем пересказывать то, что видим.
Ну да.